Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Выясним. Продолжаем программу «Физики и лирики». Следующая тема – знаменитые пары. И сегодня мы поговорим и вспомним, кстати, вовремя, вспомним о Сальвадоре Дали и его прекрасной музе, жене и большой любви всей жизни, женщине, которую на самом деле звали Елена, но все звали Гала, как праздник. Гала – концерт или, то, что мы сейчас имеем в виду, Гала. И все, что с этим связано. Я хотела бы подключить к нашему разговору, к нашей дискуссии Олю Хлопонину. Ольга – преподаватель Московского гуманитарного университета, лектор Level 1, кандидат культурологии. Очень рада буду услышать Ольгу.
Здравствуйте, Маргарита Михайловна, я тоже рада вас слышать.
Здравствуйте. 7 сентября, по-моему, день рождения Галы, так ее будем называть, или Елены Прекрасной. Ну, как только ее не называл Сальвадор Иванович Дали. Но вообще пара удивительная, уникальная. И что самое интересное, если пытаться разобраться в истории этих отношений, то кто-то, все делятся на два лагеря. Одни за Галу, другие против нее. Мол, она либо была действительно музой и вдохновляла, либо мешала и контролировала. Вот вы как искусствовед, оцениваете влияние на Сальвадора?
Влияние, безусловно, было огромным и на его жизнь, на его личность, и, конечно, это не могло не отразиться на творчестве. И здесь важно, мне кажется, то, что тем самым Дали, вот которого мы знаем, он стал все-таки рядом с ним. Другое дело, что, конечно, он был сам очень таким самобытным персонажем, и представить себе, как бы он писал без нее, трудно. Поэтому, да, вот эти полярные мнения, они существуют. Но посмотрите, факт ведь следующий. Именно с ней он стал вот этим новым типом художника. То есть не просто эпатажным, а именно коммерчески ориентированным и успешным. То есть он стал брендом. Эпатажные художники, они вообще появились как раз в начале века, да, изменился вот этот тип художника, появились вот и наши авангардисты, можно вспомнить их, и дадаисты с их выходками всякими, а ведь именно из дадаизма вышел сюрреализм, я напоминаю. Но чтобы вот так, как Дали, довести этот эпатаж до практически вообще отдельно от, собственно, живописи вида деятельности, а потом наладить производство всего связанного с этим брендом, да еще активно используя медиа и рекламу, это, конечно, было впервые, и сразу вот с таким невероятным напором.
Оль, а о каких годах мы говорим? Вообще история этого художника удивительна, уникальна, и до сих пор он будоражит воображение дам 30+, и молодежи, поскольку иногда бывает время в твоей жизни, когда ты сталкиваешься с искусством, ты все-таки своих любимых художников можешь перечислить. Во всяком случае, Дали к ним, в моем случае, не относится. Однако, я была в Кадакесе, это в городе, где они познакомились с Галой, я видела эту природу, я видела его дом, где он жил. Конечно, он уникальный, удивительный человек, гений своего рода, и он еще обладал, естественно, полностью знанием и владел художественным искусством. То есть нельзя сказать, что он вот рисовал вот эти странные вещи, но он мог и классический рисунок себе позволить.
Да, безусловно, у него было хоть и незаконченное, но все-таки академическое образование. И об этом можно легко судить по его иллюстрациям, скажем, посмотреть к «Божественной комедии» Данте или вот к «Библии». У него есть «Библии» более такие сюрные, но рисовальщик он, на мой взгляд, прекрасный. По этому поводу мнения различаются. Есть мастера и художники, и искусствоведы, которые считают, что как раз большие у него проблемы с анатомией, совсем, вот, в частности, уважаемый Илья Доронченков не очень ценит его, так сказать, художественный талант. Но он, конечно, вошел в историю, безусловно. И вошел он туда вместе с Галой.
Так все-таки больше ее заслуга, что так он прославился, и мы потом духами душились Дали, и вообще до сих пор знаем, как все это выглядело, и что он творил вообще со своими перформансами, или это просто совпало, когда люди нашли друг друга, ведь она была старше его лет на 10.
Она была старше его лет на 10, это, безусловно, совпало. Это был такой пример, на мой взгляд, удачной очень коллаборации. То есть вот этот брак, заключенный только в 35-м году, а познакомились они, я напомню, в 29-м, конечно, был основан на духовном единстве, на взаимопонимании и дополнении. Было ли это любовью? Вы знаете, я думаю, что было. Это вот было такое совпадение, встреча двух идеально подходящих друг другу людей. Они оба питались друг от друга, оба манипулировали друг другом. Под конец жизни у них вообще были очень сложные отношения, они ругались, даже дрались. Но когда она умерла, жизнь Дали закончилась тоже. Вот сравнить его годы существования без нее с предыдущим периодом вообще нельзя. Он превратился в одинокого такого труднохарактерного старика, вообще не испытывающего практически боли интереса к жизни. То есть это были такие, знаете, вот настоящие soulmate. И как раз телесная составляющая здесь, там вот она под большим вопросом, на мой, опять же, взгляд. Потому что, несмотря на многочисленные спекуляции этой темы, которые подогревал и сам Дали, естественно, у меня вот складывается впечатление, что он так и не научился придавать особенное значение, вот, ну, сексу, да, произнесем это слово, он просто раскрасил свою жизнь другими вещами, а Гала преспокойно обходилась молодежью со стороны. Вот для нее это было просто нужно, а ему ничего простое было не нужно. То есть, так или иначе, это технические детали, которые не имеют отношения, мы про них точно ничего не узнаем. А суть здесь в том, что это, ну, традиционно мы с вами передадим, наверное, привет физикам, да?
Да-да.
Это, на мой взгляд, был такой пример положительной синергии, да? То есть я напомню, что синергия – это когда потенциал системы отличается от суммы потенциалов ее составляющих. Она может быть положительной, то есть когда, например, ну, хорошо подобранные лекарства в комплексе усиливают эффект друг друга. Бывает отрицательная, как, ну, некоторые сборные некоторых видов спорта в некоторых странах. И понятно, что, вот, скорее всего, Гала без Дали бы не пропала. И он без нее стал бы художником, он был богатым наследником, поругался с отцом в том числе из-за нее, он бы вряд ли бедствовал, учитывая его таланты. Но вместе они явили нечто совершенно феноменальное, то есть добились огромного успеха и действительно заставили говорить о себе весь мир. Ну и фактически фантастически разбогатели, не без этого.
Ну и вообще вся эта история со знакомством и мгновенным, значит, проникновением любви в сердца этих двух достаточно взрослых людей и вообще подробности, ну, для простой сибирской бабы, как я, вообще будоражит воображение, ведь Гала ушла от своего бойфренда Поля Элюара, да, это тоже был, по-моему, художник или какой-то творческий деятель, оставила поэт, потом она оставила дочь 11-летнюю свою просто, ты просто взяла и оставила, то есть по современным меркам, вот какой-то морали этически, или по тем тоже это было не очень как-то айс?
Вы знаете, у нее, вот если мы посмотрим на их пару, то творчество было ведь с ее стороны тоже. То есть чем она занималась, да, казалось бы, кроме того, что тратила его деньги? А она работала музой Дали 24/7, как сейчас говорят. Она его нянчила.
И прожили они 50 лет. Да, 50 лет.
Да. Она его нянчила, она работала его мамой, музой, вдохновительницей, утешительницей, защитницей, агентом, экономкой, всем подряд. Сам он всегда был избалованным, окруженным еще с детства вниманием родителей, там, тетками всякими, няньками, кормильницей и так далее. С Галой он стал вообще утрированно беспомощным, то есть он боялся переходить дорогу, культивировал все эти свои фобии. А если мы посмотрим на нее, то есть это же тоже творческая такая работа. А вот когда она у нее сложилась, да, вот этот вопрос, мне кажется, интересным.
Я бы, да, здесь могла, да, предположить,
знаете что? Что вот если опираться на ее биографию, она тоже до определенного момента достаточно мифическая такая.
Но здесь можно русская, она этническая вот... русская. Как она вообще там оказалась? Ну, хотя тогда еще примерщаться могли люди, да?
Да, запросто.
Это не была эмиграция как таковая.
Когда был принят лечиться в Швейцарии, где она, собственно, и познакомилась с Полем Элюаром. Вот, и у нее было вот пара таких моментов, которые, мне кажется, указывают на ее вот такую, знаете, способность увидеть этого гения. Вот первое, да, она... училась в одной гимназии с сестрами Цветаевыми, очень дружила с Асей, с младшей сестрой, и частенько бывала в их великолепном доме. Видела, конечно, гений Марины. И вот это, мне кажется, важно. Марина, как мы помним, ну, не особенно была приспособлена к жизни. И вот, возможно, Гала, на тот момент Елена Дьяконова, она могла нечто тогда вот впервые почувствовать. Вот не прямо оценить гений Цветаева, это дается, конечно, не сразу, но ощутить вот на уровне такого спинного, что называется, мозга, что такое талант, насколько он нуждается в оправе и в поддержке. А второй момент, когда она уже, возможно, начала вращаться в кругу художников и поэтов, она уже создала Поля Элюара, уже сблизилась с тем самым Максом Эрнстом, это еще один дадаист-художник очень известный. Да, и вот в тот момент она могла захотеть, знаете, гения только для себя. Вот она создала этого Элюара, но у него была куча друзей, он и ею делился, не будем опускаться до подробностей, да? И вот в ней могло созреть желание иметь этого гения и раскрутить его только для себя. Понимаете?
Да. И вот я просто, у меня вопрос, какая же она все-таки была? Может быть, есть смысл описать ее фигуру, ее там внешность? Потому что часто вот сейчас мы обращаемся к современной культуре, и мы все время думаем, как же вот так поймать и подсечь, да, вот такого гения или богатея. И девчата сейчас растерялись, они все вкладывают деньги и усилия во внешность. Это безупречные грудь, губы, брови, волосы. Ну, я не знаю, но вот ну, что ж, какая была гала? Вот можем мы описать нашим людям?
Да, да, мы можем с вами ее описать. Секрет? У нее была великолепная фигура, у нее была очень хорошая фигура, тонкая талия, широкие бедра, длинные такие стройные ноги. Лицо у нее было, ну, не сказать, чтобы очень привлекательно, но она умела себя подать. Она была очень такой харизматичной, да. И вот смотрите, Маргарита Михайловна, а если мы с вами обратимся к истории и вспомним вот, ну, подобные, скажем, да, примеры вот такой вот музы, которая полностью окружала. Ну, конечно, здесь вот мы можем вспомнить и Джона и Йоко. Красавица разве
да.
была?
Ее ненавидели все. Потом, по итогу. Половина людей ее ненавидели, да.
Безусловно, потому что в этом смысле, конечно, мы ее можем сравнить. Галу тоже недолюбливали, потому что пришла, всех разогнала, забрала себе. Вспомним герцогов Виндзор, то есть Эдуарда VIII, Уоллес Симпсон. Красавица разве была?
Да. Нет.
Нет. Дальше, смотрите, у нас есть Лили Брик и Владимир Маяковский. Лили тоже имела мужа, только она и разводиться с ним не стала, и тоже вдохновляла поэта, и одновременно окружала его практически непроницаемой вот этой стеной, да, сквозь которую без ее ведома мало что могло просочиться. Свои стихи он посвящал ей, и, говорят, она буквально взвелась, когда кое-что уже в конце его жизни оказалось посвящено вдруг не ей, а Татьяне Яковлевне. Ну, тут разница только в том, что Лили почуяла не коммерческий успех, а идеологическую, так сказать, нужность, но в то время это было идентично, в смысле дивидендов. Тоже красавица? Да нет, конечно, нет. Мы можем вспомнить поближе примеры, вот вторую жену и третью.
То есть это были реально умные, знающие, что хотят женщины?
Знающие, что хотят женщины, конечно. Вот вторая жена и третья спутница Марка Шагала, Валентина Бродская, тоже ее красавицей не назовешь. И, конечно, он ей не посвятил так много работ, например, когда, скажем, Белли незабвенной. Но именно она обеспечила Шагалу вот эту долгую, комфортную жизнь. Он же прожил 97 лет. И стал ли бы он успешен без нее, мы тоже не знаем. А то было бы, знаете, как пошутила, как сказала, точнее, серьезно Фурцева, да, помните, когда он миллионером уже приехал в Москву, она ему сказала, ну что же, Марк Захарович, уехали, а были бы сейчас народным. Имя Илья Кабакова, пожалуйста, Илья Кабаков, тоже окружает его всем, двойная подпись работ, та же самая. Вот что это?
Ох, не знаю, у Тарковского была еще интересная история, но мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Все-таки, возвращаясь к Дали и к Гале, скажите, а какие вот и конкретно работы благодаря жене появились, и какие он посвятил именно ей? Ну, то, что он замки дарил, это даже лучше не упоминать, а то завидно нам станет.
Да, ну, работы практически все. То есть с того момента, как он с ней встретился, он сразу признал в ней вот эту прекрасную даму, возвел ее, да, в такой практически божественный атрибут, божественный ранг. И практически все, что он писал, она присутствует так или иначе во всех его полотнах. Более того, с 1931 года он некоторые свои вещи подписывал двойной подписью вот этой вот Гала Дали. Конечно, много работ, их даже трудно перечислить. Ну, самые такие известные, наверное, там Мадонна, Порт Легато, да, Галатея Сфер. «Обнаженная Гала смотрит невидимое зеркало», «Портрет Гала с двумя ребрышками».
Ой, ребрышки, года. Это потрясающе! Как такое в голову пришло?
Да, да, Дали, повернувшись спиной, пишет портрет Галы, повернувшись спиной, увековеченный 6 виртуальными роговицами, временно отраженными в 6 зеркалах. Но это уже позднее, это его там стереоскопия всякая. Очень много, конечно. Все свое творчество практически он посвящал ей. А она занималась тем, чтобы он не забывал про рекламу, коммерцию.
Ну, Дали уделено много внимания и искусствоведами, да, и людьми, которые, ну, вовлечены в искусство. А вот Гале, вот кто-то о ней подумал все-таки, или она сама о себе думала и могла позаботиться, вот именно в увековечении собственного имени, ну, не только благодаря
Дали. Вы знаете, вот, да, она вела дневники, это известно, у нее были какие-то записки, переписки, но вот единой книгой, насколько я знаю, это не издано. У нас есть книга, которая на русском языке вышла, что-то вроде там «Дала мифическая жизнь», но там нет ни одной конкретной ссылки, то есть она вся такая немножко художественная. Вот. А так они очень много отзывов, но большинство, конечно, не особенно такие хорошие. Не любили ее, не любили, Маргарита Михайловна.
Эх, ну, вы знаете, ну, сейчас уж нам-то всем все равно, если честно, да, так по большому счету. Хотя можно защищать чье-то имя, при том, что ее русские корни.
Физики и лирики.
Говорим о знаменитых парах Сальвадор Дали и Гала, и вчера у Галы был день рождения, кстати, она прожила достаточно долгую жизнь, и ее не стало в 1982 году, маэстро прожил до 1989 года, и, кстати, вы можете даже в интернете, в ютубах найти удивительные, редчайшие кадры, но все-таки их есть, и их очень даже много. Я вот спрашиваю подтверждение Оли Хлопониной, преподавателя Московского гуманитарного университета, лектора Level Луан, кандидата культурологии. Если вот задаться, желанием запастись, да, и поставить перед собой задачу, можно найти и участие Дали в разных передачах, ток-шоу, те, которые уже в 70-е, там, в конце 60-х появились в Британии и в Америке.
Да, безусловно, они очень активно использовали вообще медиа, они снимали свои выходы на камеру постоянно, постоянно давали такие медиа-поводы бесконечно. Ну, как сам говорил Сальвадор Дали, одного таланта мало, нужно постоянно напоминать о себе и твердить всем о своей гениальности. Вот. И, конечно, здорово помогла им в этом в первую очередь Америка. Вот когда они туда, они там несколько раз были, сначала они ее очень шокировали, особенно в первую поездку, когда они вот сразу начали такой эпатаж выдавать, и на одну из, так, ну, заключительный свой бал, бал сновидений, так называемый, они там явились в безумных совершенно костюмах, как раз вот Сальвадор с тем самым омаром на голове, а гала явилась в шляпке в виде разлагающегося трупика. И сначала это вызвало скандал. Ну, во-первых, британская все-таки в основе своей Америка, и, во-вторых, в то время еще была жива история с ребенком Линдберга, с похищенным и убитым малышом. И, конечно, когда она явилась в этой шляпке, это был довольно большой шок. Но все-таки Америка, конечно, другая. Там смогли в конечном итоге воспринять такое. Там любят все яркое, все бросающееся в глаза, необычное, шокирующее. И важно, что там не нужен сюрреализм со слишком большими сложностями и заумными текстами. То есть его такой европейский, что называется, вариант. Зато там понравился вариант, который предлагал Дали. Да? Такой вот яркий, необычный художник-бренд. И, читая Дали, очень активно все это использовала, поэтому очень много и фотографий можно найти, и даже каких-то видео, его выхода с муравьедом из метро, много.
А как относиться ко всему этому как профессионал и культуролог, и как человек, который потребляет искусство или перформансы, которые ребята устраивали? Они, может быть, они как раз и были впереди своего времени?
Да, конечно, он был впереди своего времени, но не с той точки зрения, как, например, я не знаю, Марсель Дюшан, который действительно очень сильно опередил время и остался непонят. Потому что в европейской среде вот эти все дадаисты и новое искусство, оно было таким, знаете, между собойчиком, что называется. Mm-hmm. Ну, они вот умничали в своем кругу каком-то, который до широкой публики-то особенно не доходил.
Шучу, сам смеюсь, это называется.
Абсолютно, абсолютно. Сам играю в свои эти буриме, да, в которые они вот автоматизм этот развивали. Он же очень сильно сюрреализм основан на учении Фрейда, которое было популярным. А вот в Америке прям все сошлось. И вот в таком попсовом варианте вообще Дали очень уместно было бы сравнить, например, с Уорхолом, потому что вот они оба, у них очень много совпадений. Вот это постоянно внешняя маска. Вот разве что, вот голы не было у Уорхола.
Угу. Ну, он по другим делам там. Ну, там, в общем. Так, история. Ну, кто захочет, тот разберется. И, конечно, вот когда ты преодолеваешь как человек свой юношеский максимализм, который бывает, да, он может затянуться до 38 лет, да и дальше, да, просто как реагировать на такие фразы, даже мои, вот, которые сказали, мне это не нравится, да, но я имею право, это мое оценочное мнение. Но кому-то это нравится. И, ну, по большому счету, вот как быть объективным, хотя твои желания и восприятие субъективны? Такое возможно?
Ну, возможно. Дело в том, что это, знаете, как с зеленым чаем. То есть с первого раза он никому никогда не нравится, как правило. Это я вообще сейчас про искусство. Здесь нужно развивать вкус, вот ту самую насмотренность. Чем больше будете смотреть, тем больше будут складываться какие-то внутренние связи. А так, конечно, любой человек имеет право на то, чтобы ему что-то не нравилось. Это абсолютно нормально. Нет никакой здесь обязаловки. Совершенно. Ну, почему нравится Дали? Потому что он яркий, потому что он не слишком сложный на самом деле. Вот он сложный, знаете, до предела. Его достаточно легко, ну, как бы расшифровать, но все-таки не до самого конца. Он такой продуманный, он четкий. Вот эти сновидения, вот эта вся фрейдистская история, она тоже, наверное, много людей видит что-то, какие-то кошмары, отражения, еще что-то. То есть что-то люди узнают в его картинах. Плюс яркие, плюс красочные.
И у меня вопрос, я не знаю, насколько вы владеете информацией, а какие-то наследники все-таки, потомки остались у Галы и у Сальвадора, именно те, кто как-то заведует этими их богатствами или музеями и всем, чем
их богатствами они владели? Заведует, их богатствами заведует Испания. У Галы была дочка Сесиль, как раз от Поли и Люара. Она совершенно не уделяла ей никакого внимания, сразу же скинула ее на бабушку. Ну, у нее были другие дети. Сначала Поли и Люар, потом Сальвадор Дали, которые занимали все ее время. И вот девочка, когда уже подросла, уже когда были они в зените славы, она даже приезжала туда, в Гале, но та захлопнула у нее перед носом дверь. И когда она умерла, Сесиль все-таки подала на наследство, подала иск. Они долго разбирались с Сальвадором, договорились до какой-то мировой, при условии, что больше она ни на что претендовать не будет после его смерти тоже. Там, по-моему, речь шла о достаточно, в общем, сопоставимых с ним небольших суммах. Там что-то 2 миллиона было, какие-то картины, что-то такое. Вот. И все свое состояние, все свои картины, все, что у него было, Сальвадор завещал Испании.
Ну и, судя по всему, победители не судят. Или можем каждый вырабатывать свое отношение к этому. А, кстати, а вот такое, ну, обыкновенное кухонное отношение может влиять на вот отношение к Гале как к музе? Вот для меня этот рассказ о дочери, ну, плохо действует. Ну, конечно, я колхоз, но не настолько же.
Нет, вы совершенно не колхоз, Маргарита Михайловна. Более того, я вообще с вами соглашусь, потому что мне, например, очень трудно, это неправильно так говорить, а культурологу, искусствоведу вообще это нельзя так говорить. Но я скажу, не постесняюсь на маяке. Мне трудно воспринимать очень поэзию Марины Цветаевой, мы уже о ней говорили, потому что меня вот эта история с ее дочкой, которую она, да, сдала в этот детдом, где она умерла от голода, и как-то вот, ну, трудно мне это воспринимать. Поэтому я все время пропускаю вот всю эту красоту ее поэтического стиха, безусловную гениальность, а у меня перед глазами вот эта дочка. Поэтому очень вас понимаю, да. Вот у меня это тоже барьер есть.
Ну, я думаю, говоря о Гале, каждый, да, для себя сделает вывод. Муза для великого Сальвадора или мама, которая вот так с этим делом обошлась. Но все для этого мы изучаем такие истории, таких женщин, такие пары, великие пары 20 века, и все, что уходит в глубиков туда дальше и наоборот
вперед в космос. Так она два в одном, Маргарита Михайловна, она два в одном, и муза, и мама.
Ну что ж, будем работать над собой. Надеюсь, еще не раз встретимся в эфире. Ольга Хлопонина, преподаватель Московского гуманитарного университета, лектор Level 1, кандидат культурологии, наш эксперт, уважаемый. До новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.